за рубеж?
Ну, к сожалению, наше время заканчивается. Такой вопрос можете, если вы ответите кратко. Перспективы упрощения визового режима для въезда в Россию, насколько они велики? И, допустим, какие-то страны можете обозначить, которые могли бы в перспективе надеяться на упрощение визового режима для въезда туристов к нам?
16 апреля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме с Турецкой Республикой. Что касается Евросоюза, мы всегда говорили, что Россия готова к отмену виз с Евросоюзом. Мы не видим никаких причин, ни политических, ни экономических, которые сдерживали бы этот интеграционный процесс. Камень на стороне Брюсселя, и все в данной ситуации зависит от желания и политической воли наших партнеров в Евросоюзе. Мы готовы к этому. Я думаю, что отмена виз с Евросоюзом, безусловно, будет стимулировать туристические потоки. У нас в Китайской Народной Республике действует облегченный визовый режим для туристических обменов, а для групповых поездок у нас безвизовый туристический обмен с Китаем. Скорее сейчас прорабатывается вопрос упрощения визового режима. Такого рода консультации регулярно осуществляются и с Японией. Поэтому я думаю, что с нашей стороны, и наша позиция Министерства иностранных дел, которая неоднократно озвучивалась, мы готовы к упрощению визовых формальностей со всеми странами, которые не представляют миграционной опасности.
И на этой, как принято говорить, оптимистичной ноте мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях был зам руководителя Федерального агентства по туризму Александр Радьков. Александр Васильевич, спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. К сожалению, не все, но надеемся в будущем на более плодотворные встречи. Спасибо вам большое.
Пригласили.
Спасибо. Напоминаю, в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи в эфире.
Интервью. Голос России. 2007 год. Зонд «Феникс» производит посадку на Марс. На борту ценный груз.
Цифровая библиотека научной фантастики.
Пока марсиане читают фантастику, мы говорим о реальных открытиях. В научно-популярной программе «Горизонты».
Я Андрей Грибанов, автор и ведущий программы, заявляю, будущее уже здесь. Опережайте время вместе с нами, узнавайте последние новости науки и интересные факты из жизни ученых.
Программа «Горизонты». Место назначения – будущее. Откроем электронную карту мира и отправимся в ту часть интернет-пространства, где говорят по-русски. Вместе с программой «Рунет».
Каждый день слушайте подробный отчет о жизни России в сети. Новейшие тенденции, уникальные сайты, блоги, о которых говорят. Добро пожаловать в «Рунет».
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. Новости.
С выпуском новостей Юлия Кричевская. Здравствуйте. После вмешательства Владимира Путина против чиновников, не выделивших жилье воронежскому ветерану, возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицировало преступление по статье «Халатность». Участник Великой Отечественной войны, 87-летний Василий Засорин, накануне Дня Победы в знак протеста послал бандеролью свои награды в Кремль. Так фронтовик и его дочь Галина отреагировали на решение районной комиссии о том, что новое жилье ветерану не положено. Засорин проживает в доме, где нет санитарных удобств, канализации и отопления. Ситуацию под личный контроль взял премьер-министр Путин. Он также потребовал от глав регионов лично рассматривать каждый случай непредоставления жилья ветеранам. В Подмосковье будут проверять силовиков на присвоение элитных земель. Следственный комитет намерен реанимировать уголовное дело о выделении участков под коттеджи в Московской области сотрудникам прокуратуры, суда и милиции, которое Мособлпрокуратура дважды признавала незаконным. По сведениям газеты «Коммерсант», МВД начало доследственную проверку законности выделения в аренду администрации Красногорского района Подмосковья 2 гектаров элитной земли за символическую плату дачному некоммерческому партнерству «Силанс». На сегодняшний день на этой земле уже построен элитный поселок «Зеленый ветер». Учредителями партнерства выступали сотрудники Московской областной прокуратуры, руководители Мособлсуда и высокопоставленные офицеры ГУВД Подмосковья. Одним из учредителей также был бывший заместитель главы Мособлпрокуратуры Александр Игнатенко, проходящий в настоящее время в качестве подозреваемого по делу о нелегальных казино. Международным темам. Американские военнослужащие нашли личный дневник Усамы бен Ладена. Это произошло в ходе спецоперации по уничтожению главаря Аль-Каиды. По словам представителей американской администрации, в дневнике содержатся записи Усамы бен Ладена о его планах и сведения о проведенных акциях. Помимо дневника, в ходе спецоперации военнослужащие США захватили компьютер, жесткие диски, флеш-карты, сотовые телефоны, бумаги, компакт-диски, видео и прочие материалы. В настоящее время все это анализируется в лабораториях ФБР. Напомним, спецоперация по ликвидации террориста номер один была проведена в Пакистане 2 мая. Ливийское телевидение показало кадры встречи Муаммара Каддафи со старейшинами племен. Как сообщается, встреча происходила в Триполи в среду. Но, как подчеркивает корреспондент BBC, пока нет независимых подтверждений тому, что это была действительно съемка, проведенная 11 мая. Муаммар Каддафи не появлялся на публике после того, как в ночь с 30 апреля на 1 мая в результате воздушного удара НАТО в Триполи погибли сын Муаммара Каддафи Сейф Аль-Араб, а также трое малолетних внуков ливийского лидера. Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел рассмотрит сегодня уточнение правил Шенгена и возможность временного восстановления контроля на внутренних национальных границах государств-сообщества. Обсуждение этой меры государства Евросоюза оказались вынуждены начать перед лицом миграционного цунами, обрушившегося на южной границе сообщества после начала беспорядков в Северной Африке. Президентские выборы во Франции пройдут весной следующего года. Первый тур назначен на 26 апреля, второй на 6 мая, сообщает в Министерстве внутренних дел республики. Действующий глава государства Николя Саркози пока еще не объявлял официально о своем решении, собирается ли он вновь выдвигать свою кандидатуру. Тем временем опросы общественного мнения показывают, что популярность президента снижается. Один из вероятных соперников Саркози, глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, сейчас имеет шанс собрать даже больше голосов, чем глава государства. О президентских амбициях объявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Ньют Гингрич. Он официально заявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на своей страничке в социальной сети Twitter. Гингрич уже зимой провел переговоры с несколькими влиятельными республиканцами насчет своего выдвижения. Ранее о своем желании баллотироваться на второй срок объявил действующий президент Барак Обама. На мировых рынках понизились цены на нефть. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже по итогам торгов снизилась на 5,6 доллара до $112.57 за баррель. На нью-йоркской бирже стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet понизилась на 5,67 доллара до $98.21 за баррель. Официальный курс доллара на сегодня 27 рублей 63 копейки, курс евро 39 рублей 78 копеек.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде. Сегодня во Владивостоке малооблачно, небольшой дождь, плюс 5 градусов. В Пекине ясно, плюс 24, в Шанхае плюс 21, в Кабуле плюс 23, в Пешаваре до 37 тепла. В Сараево и в Белграде небольшой дождь, гроза, плюс 23, плюс 25 градусов. В Праге малооблачно, плюс 25. В Санкт-Петербурге и Москве синоптики прогнозируют днем без осадков 18-20 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Четвертьфинальная стадия стартовала на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Первыми полуфиналистами стали команды Чехии и Швеции. Чехия, благодаря хет-трику Яромира Ягры и шайбы Плеканица, обыграли сборную США 4-0. Шведы оказались сильнее Германии 5-2. Сборная России в четвертьфинале сыграет сегодня против Канады. Нападающий нашей команды Илья Ковальчук рекомендует болельщикам запастись валидолом. После тренировки в Братиславе Ковальчук отметил, что сейчас команде надо серьезно готовиться к игре. «Мы приехали не для того, чтобы пробиться в четвертьфинал, мы приехали за медалями», подчеркнул хоккеист. По его словам, главное хорошо настроиться и первые 10 минут сыграть без ошибок. Добавлю, в другом четвертьфинале сегодня встретятся Финляндия и Норвегия. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу опроверг слухи о возможной отставке главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. В беседе с журналистами Бабаев признал, что напряженность в команде есть, но, цитируем, мы садимся и вместе обсуждаем ситуацию. Слухи об отставке Слуцкого – это только слухи, конец цитаты. Напомню, армейцы выиграли у красно-белых по пенальти и в финале Кубка встретятся с Аланией, которая также в серии 11-метровых победила Ростов. Новый 30-тысячный футбольный стадион имени Ахмада Хаджи Кадырова был открыт в среду в Грозном. В торжественной церемонии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин и глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. Состоялся концерт, на котором выступили местные творческие коллективы и приглашенные звезды, в том числе Сиси Гечи и Тота Кутуньо. По окончании церемонии открытия состоялся матч между сборной звезд мирового футбола и командой «Кавказ». На поле вышли в том числе Диего Марадонна, Фабьен Бартес, Луиш Фигу и Ринат Досаев. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
В ближайшие полчаса о главных событиях дня. В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев поручил разработать универсальный алгоритм защиты россиян за рубежом при чрезвычайных ситуациях, в том числе связанных с террористической опасностью. За последнее время таких ситуаций было много. На Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Японии, отметил президент на совещании по вопросам безопасности.
Понятно, что при совершении тех или иных преступлений могут быть последствия, которые отразятся на деятельности наших представительств, и их уровень их защищенности должен соответствовать уровню угроз, существующих за границей. Даже ликвидация террористов, даже такого уровня, скажем, как недавно уничтоженный Бен Ладен, имеет прямое отношение к уровню безопасности на территории нашего государства. Не секрет, что известная террористическая цепь Аль-Каида регулярно засылала и продолжает засылать своих эмиссаров на территорию нашего государства. И в результате специальных операций, которые проводятся нашими специальными службами, правоохранительными структурами, регулярно такого рода эмиссары уничтожаются.
Президент подчеркнул, что этот алгоритм должен быть достаточно универсальным, хорошо проработанным и ориентированным на возможность его использования в самых разных ситуациях. Иностранные компании не должны получать преференции при закупках оборудования, заявил премьер Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. При этом глава правительства сказал, что зарубежные компании не должны выдавливаться с рынка. По мнению премьера, механизм проведения тендеров по закупке отечественного и зарубежного оборудования может и должен быть усовершенствован. Глава правительства отметил, что обновление основных фондов российских предприятий, в том числе ТЭКа, должно происходить прежде всего за счет отечественного оборудования. Хозяевами на машиностроительном рынке России должны быть отечественные компании, заявил Владимир Путин.
На территории России должна действовать вся технологическая и промышленная цепочка. От проведения исследовательских и конструкторских работ до изготовления комплектующих и крупносерийного выпуска конечной продукции. Мы должны быть хозяевами на собственном внутреннем рынке. И не в последнюю, а может в первую очередь необходимо это в машиностроительной отрасли. А здесь у нас рынок оценивается в десятки триллионов рублей. И, конечно, необходимо играть заметную, а желательно, конечно, и ведущую роль на глобальных высокотехнологичных рынках товаров и услуг.
Владимир Путин отметил, что за 2 года государство профинансировало машиностроение более чем на 400 миллиардов рублей. Напомню, в среду новую модель АвтоВАЗа «Лада Гранта» премьер опробовал на автополигоне в Тольятти. Глава правительства рекомендовал ездить на этой машине на дачу. Премьеру дали опробовать самую простую версию новой «Лады Гранта», которая будет стоить 220 тысяч рублей. Более мощная модель будет стоить до 300 тысяч рублей. Государственная дума призвала наказать организаторов и участников беспорядков во Львове 9 мая в соответствии с украинским законодательством. Произошедшее российские парламентарии назвали кощунственными провокациями. С подробностями Марианна Ожерельева.
В этот день победы украинские граждане-националисты предприняли несколько попыток, чтобы предотвратить празднование. Они срывали георгиевские ленточки с ветеранов и других граждан, на глазах у изумленных участников праздничных действий жгли и рвали флаги, а также растоптали мемориальный венок, который должен был возложить на военном кладбище генеральный консул России во Львове Олег Астахов. В связи с этим российские парламентарии заявили, что большое возмущение вызывают действия тех, кто не может смириться с приговором истории и совершает грязные провокации в дни, когда все человечество отдает свой безусловный долг памяти павшим за мир и свободу, и призвали украинские власти провести тщательное расследование и наказать всех виновных. Глава Комитета Государственной Думы по делам ветеранов Николай Ковалев отметил, что эти и другие действия отдельных группировок указывают на то, что на Украине может произойти возрождение нацизма, и это представляет угрозу для развития страны.
Депутаты Государственной Думы в своих заявлениях неоднократно отмечали, что некоторые государственные лидеры все чаще становятся на сторону тех политических сил, которые стремятся оправдать нацистскую идеологию, разрушить сложившееся послевоенное мировое устройство и поощряют агрессивный национализм. Еще раз заявляем, что такая тенденция опасна, она смертельна, она ведет к возрождению фашизма, оправдывает военные преступления, совершенные во время Второй мировой войны. Нужно давать твердый отпор всем попыткам оболгать и запятнать честь истинного солдата-победителя в этой войне.
Глава Комитета по делам СНГ Алексей Островский также отметил, что сегодня власть во Львове перешла в руки неонацистов. В результате в городе все чаще активизируются неонацистские экстремистские силы и организации. По словам депутата, организаторы и участники беспорядков, цитата, «совершили циничные варварские действия, плюнув в лицо не только тем, кто с оружием в руках отстаивал свободу граждан и этих подонков, которые не понимают, что их просто бы не было на земле, если бы не героизм тех, кто с оружием в руках отстаивал наше будущее». Конец цитаты. При этом Островский отметил и следующее.
«Мы очень надеемся, что все те юридические механизмы, которые есть в руках украинского правосудия, будут задействованы, и эти подонки будут наказаны. Мы приветствуем то поручение, которое уже дал глава украинского государства Виктор Янукович, провести тщательное расследование тех событий, которые произошли 9 мая. Мы считаем, что лучшим ответом на подобные действия будет приговор украинского суда строго на основании действующего законодательства.
Для расследования произошедшего на Украине по поручению президента страны Виктора Януковича будет создана рабочая группа. В нее войдут в том числе представители службы безопасности и Министерства внутренних дел. В свою очередь, МИД России также высказал свою позицию. Украинские власти должны наказать виновных и предпринять все меры для того, чтобы подобные действия в отношении двух стран больше не повторились.
Россия призывает консолидировать усилия в борьбе с наркопреступностью на глобальном уровне. Об этом заявил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, выступая в Париже на встрече руководителей антинаркотических ведомств стран Большой Восьмерки. Рассказывает Дмитрий Андреев.
Франция, председательствующая в этом году в группе восьми, впервые в истории заявила в качестве главной темы саммита проблему транснационального наркотрафика. Европа озабочена наплывом кокаина из Латинской Америки. Россия предложила расширить тематику и включить в повестку дня также трафик афганского героина. Сегодня статус этой проблемы сильно занижен, хотя мы видим, как разрастается организованная наркопреступность, которая порождает терроризм, подрывает политическую стабильность целого ряда государств. От употребления наркотиков гибнут миллионы людей, заявил глава госнаркоконтроля Виктор Иванов.
Наркотрафик из Афганистана образует глобальное явление, которое затрагивает не только Российскую Федерацию, но и Европейский Союз. На Россию поступает ежегодно в опиумном эквиваленте 549 тонн. На страны Европейского Союза направляется 711 тонн, на 25% больше, чем в России. Мы видим, что потребление героина в странах Европейского Союза год от года растет.
Виктор Иванов также отметил, что все предпринимаемые сегодня действия по борьбе с афганской наркоугрозой неэффективны. Объясняется это прежде всего тем, что они носят разрозненный характер. Так до сих пор России не удается согласовать взаимодействие с НАТО. Войска Североатлантического альянса, дислоцирующиеся в Афганистане, ликвидировать посевы опиумного мака не собираются, хотя в резолюции ООН в 1998 и в 2009 годах все страны проголосовали за уничтожение именно наркопосевов, подчеркнул Иванов.
Нам надо сосредоточить усилия на причинах, не на последствиях, потому что движение наркотиков является следствием масштабного производства. Земля
способна рождать сырье для наркотиков в огромных масштабах. Поэтому задача в том, чтобы сконцентрировать усилия прежде всего на ликвидации самого производства. Не будет производства, не будет трафика. А когда уже трафик расползается по всем государствам, то по сути мы сосредотачиваем свои усилия, тратим огромные деньги на борьбу с последствиями, а не причинами. Именно в этом будут заключаться наши инициативы. Они воспроизведены в российском плане ликвидации афганского наркопроизводства «Радуга-2».
Российский план полностью коррелируется с инициативами Евросоюза, принятыми в декабре прошлого года. В документе ликвидация афганского наркопроизводства как раз ставится на первый план. Виктор Иванов надеется, что во время саммита «Большой восьмерки» в Давиле будет создана антинаркотическая коалиция по уничтожению наркопроизводства в Афганистане.
Подробнее об этих и других событиях читайте на сайте «Голоса России» ruvr.ru. Ну а продолжит наш эфир Михаил Шейкман и его программа «Акценты».
Акценты.
Здравствуйте, в студии работает Михаил Шейнкман. Сегодня в программе «Неслучайные связи». Киргизия вступила в близкий контакт с НАТО.
Акценты.
Оставаясь НАТО нашим вероятным противником, можно было бы заметить, что Киргизия подошла к альянсу на опасную близость. Хотя сама Киргизия вполне может сказать: «Не виноватая я, он сам пришел», в смысле прибыл, спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Апатурай. Североатлантического чиновника такого калибра здесь еще не видывали, во всяком случае после смены власти. Причем явился он не сам по себе, а с самыми наилучшими пожеланиями и любопытными предложениями. Одно из них для местной обороны так и вовсе стоит считать инфраструктурным. Касается оно участия республики в программе Альянса «Процесс анализа и военного планирования». По словам Апатурая, она даже более продвинутая, чем натовский проект «Партнерство ради мира». Предусматривает она ряд мероприятий по проведению военных реформ под копирку натовских стандартов, так, чтобы подготовить армию к участию в миротворческих операциях. В общем, дело нужное, но в нынешний киргизский контекст оно вряд ли вписывается, хотя бы потому, что республиканским военным для начала неплохо бы сотворить и удержать мир в собственных Палестинах. Напомним, еще совсем недавно Киргизия сама нуждалась в присутствии миротворцев. Даже обращалась к ОДКБ за помощью. Тогда все обошлось, но через год после столкновений на юге здесь все еще опасаются рецидива. Добавим, что киргизский контингент входит в коллективные силы оперативного реагирования. По сути, тоже миротворческая структура организации договора о коллективной безопасности. А НАТО для ОДКБ, между прочим, контора конкурирующая. Во всяком случае, если судить по отношению Брюсселя к постсоветскому военному альянсу. Так что перевооруженные по североатлантическим образцам киргизские солдаты, а программа сотрудничества предполагает и смену арсенала, будут выглядеть не совсем корректно по отношению к партнерам по ОДКБ. По крайней мере, собратьями по оружию их точно нельзя будет назвать, если, конечно, они не сумеют доказать, что это оружие трофейное. Заметим, что Киргизия начала присматриваться к программе «Процесс анализа и военного планирования» еще при Бакиеве. Переговоры начались в 2006, но уже через два года были приостановлены. Возникли сложности непреодолимой силы. НАТОвский проект подразумевает частичное финансирование из местного бюджета. Для этого следовало обеспечить прозрачность движения денежных средств и внести изменения в национальное законодательство. Бакиев, по известным семейным обстоятельствам, на это пойти не смог. Его сменщики, получается, могут. Именно при них Киргизия возобновила участие в этой программе. Правда, им теперь мало обеспечить прозрачность движения денежных средств. Им их еще надо найти. Бюджет пустой, от экономики только название. Надежды возлагают исключительно на помощь Москвы. То есть, выходит, Россия, оказывая Бишкеку финансовую поддержку, в том числе будет и спонсировать его сближение с НАТО. Нелогично. Впрочем, у киргизских властей сейчас своя логика. Здесь полагают, что одно другому не мешает. И НАТО, и ОДКБ, говорят, поддерживают мир и стабильность. А самое главное, поддерживают власть и ее представление о том, какими должны быть в Киргизии эти меры стабильности. Бишкеку необходимо политическое соучастие всех центров влияния, особенно под президентские выборы. Ради этого здесь и НАТО примут как родного. Тем более, Апатурай уже сказал золотые слова: «Афганизация Киргизии не грозит». Но разве что ее военным, которых, не исключено, еще очень даже могут отправить в Афганистан. Продолжит эксперт по странам Центральной Азии Аждар Куртов.
Здравствуйте, Аждар Аширович.
Добрый день.
Киргизия вступила в близкий контакт с НАТО и подключилась к программе, которая подразумевает подготовку миротворцев для Афганистана и перевооружение по стандартам Североатлантического альянса. Скажите, пожалуйста, насколько это может сочетаться с обязательствами Киргизии в рамках ОДКБ и насколько это ну, так скажем, должно волновать Россию?
Ну, это действительно серьезная проблема, потому что Киргизия является членом ОДКБ и официально не заявляла о своей ни приостановке, ни тем более о стремлении выйти из этой региональной оборонительной организации. А в ОДКБ развивается как раз в настоящее время достаточно быстрыми темпами процесс не просто унификации вооружений, а они и так в известной степени унифицированы, потому что достались в наследство от времен Советского Союза. Но, скажем, наиболее боеспособные подразделения, это коллективные силы оперативного реагирования, должны быть оснащены не только сопряженными типами вооружений, но и даже сопряженными типами связи. Таким образом, действительно, повторяю, есть в этом серьезная проблема. Но я бы обратил внимание не столько на это обстоятельство, сколько на другое. Киргизии предстоят президентские выборы, и приглашение, которое было дано высокопоставленному чиновнику НАТО, исходило от Розы Атунбаевой, то есть от президента, который должен будет сложить свои полномочия буквально через несколько месяцев. И, вероятно, не случайно другие киргизские политики, в том числе киргизский премьер, отмежевались от этого визита. То есть они считают, и это сквозит уже в сделанных ими заявлениях, что киргизский глава государства зря проявил свою инициативу по продвижению отношений с Североатлантическим альянсом перед выборами. Так это или не так, но вот это обстоятельство будет, наверное, дополнительным камнем преткновения и дополнительной такой ареной для дискуссий в предстоящих президентских выборах. Что же касается самого факта о продвижении отношений с НАТО у Киргизии, то в этом, по сути дела, нет ничего нового. Это традиционное продолжение киргизской так называемой многовекторной политики, когда бедное государство пытается сразу сидеть на нескольких стульях и играть одну и ту же шахматную партию одновременно на нескольких досках.
Это был российский эксперт по странам Центральной Азии Аждар Куртов. По большому счету, стремление Бишкека опереться на два центра силы понятно. Однако также в свое время пытался вести себя и Бакиев. И выходит, что это только его в Киргизии уже нет, а время осталось. Правда, теперь его уже меньше. Напряжение в стране опять нарастает. И пока власть пытается заигрывать с внешними силами, внутренние ее вполне могут переиграть. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Обзор мировой прессы.
В ходе визита в США на этой неделе генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен будет говорить о взаимоотношениях Альянса с Россией. Об этом он сам пишет на страницах The Chicago Tribune. Руководитель Альянса отмечает, что НАТО и Россия отбросили старые разногласия, чтобы более тесно сотрудничать. Аргументы в пользу более широкого и активного сотрудничества становились все более вескими по мере того, как множились количество и сложность угроз для их безопасности, продолжает Расмуссен. Терроризм, распространение ядерного оружия, киберпреступность, пиратство – это далеко не все из новых глобальных угроз. Договоренность о стратегическом партнерстве достигнута в прошлом году на саммите в Лиссабоне. Расмуссен напоминает, что тогда же было принято решение создать противоракетную оборону НАТО. Мы также пригласили Россию поработать с нами, изучая возможности связи между независимой системой Альянса и потенциалом про-самой России. Президент Медведев принял приглашение, утверждает автор. По словам Расмуссена, если удастся наладить координацию и связь между двумя системами ПРО, то впервые в истории НАТО и России будут крепить безопасность совместно, вместо того, чтобы крепить системы безопасности друг против друга.
Обзор мировой прессы.
Взрослые сыновья Усамы бен Ладена осудили президента Обаму, обвинив США в нарушении базовых правовых принципов, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Они заявили, что американская сторона убила безоружного человека, обстреляла его родственников и выбросила труп в море. Такова первая публичная реакция сыновей бен Ладена на смерть отца, отмечает автор издания Скотт Шейн. В заявлении, предоставленном изданию, ставится под сомнение правомерность подобного убийства, где не только было грубо нарушено международное право, но также были проигнорированы принципы презумпции невиновности и право на справедливое судебное разбирательство. В заявлении 30-летний Омар бен Ладен вновь повторил, что осуждает все формы насилия. В документе напоминается, что Омар всегда слал отцу письма с просьбами изменить методы и заявлениями, что на мирных граждан нельзя нападать ни при каких обстоятельствах. В своем заявлении сыновья бен Ладена призывают власти Пакистана передать родственникам трех жен и нескольких детей, которые, как считается, сейчас находятся под стражей в Пакистане, а также просят ООН расследовать обстоятельства смерти их отца.
Обзор мировой прессы.
В среду, 11 мая, сотни тысяч жителей Рима, напуганные предсказанным разрушительным землетрясением, отказались выходить на работу, пишет Guardian. Также в этот день около 20% школьников решили остаться дома. Мощное землетрясение, способное якобы стереть с лица земли Рим, было предсказано сейсмологом-самоучкой Рафаэлем Бенданди более 30 лет назад. Как отмечает издание, итальянцы прислушиваются к прогнозам Бенданди, так как некоторые его предсказания действительно сбылись. Например, землетрясение в одной из областей в 1976 году. При этом представители фонда сейсмолога утверждают, что в его работах вообще нет никаких предсказаний о землетрясении, которое должно произойти 11 мая в Риме. Между тем, Координационный комитет Ассоциации по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей подал в Римскую прокуратуру заявление против всех тех, кто распространяет сообщения о землетрясении. Гражданская оборона подчеркивает, что в нынешних условиях предсказать землетрясение невозможно. Каждый год в Италии фиксируется свыше 10 тысяч подземных толчков. Поэтому вполне вероятно, что и в среду в Италии будет небольшое землетрясение. Но это ничего не значит, заключает издание. С обзором мировой прессы вас познакомил Дмитрий Андреев.
Обзор мировой прессы. Новости Локал. Китай.
Министерство здравоохранения Китая намерено внести изменения в систему донорства. Теперь при подаче заявления на получение водительских прав китайцам будет предложено дать согласие на трансплантацию органов. Однако в результате опроса было установлено, что большая часть населения недовольна этим предложением. Ранее во многих китайских провинциях прошли акции в поддержку донорства, но все это не изменило отношение граждан к этой проблеме. Сегодня Министерство здравоохранения Китая разрабатывает новую систему пожертвования органов, которая будет представлена общественности уже в сентябре этого года. Заместитель министра здравоохранения отметил, что у китайцев спросят, хотят ли они пожертвовать свои органы и какие именно. Полученные данные будут зарегистрированы при подаче заявки на водительские права. Сочетание донорства и заявки на водительские права, несомненно, увеличит количество доноров и поднимет понимание необходимости донорства органов в обществе, отмечают эксперты. В Китае впервые построят парк развлечений Hello Kitty. Ожидается, что комплекс будет открыт для посетителей уже в 2014 году. Тематический парк Hello Kitty расположится в восточно-китайской провинции Чжэньцзян. Проект будет инвестировано более 200 миллионов долларов. Помимо парка развлечений будут построены предприятия общественного питания и гостиницы. В Шанхае прошла торжественная церемония, посвященная началу строительства Диснейленда. На строительство парка развлечений будет потрачено более 3 миллионов долларов. В проект будут инвестировать денежные средства, среди прочего, несколько крупных китайских государственных предприятий. Ожидается, что шанхайский Диснейленд будет построен через 5 лет. Открытие парка развлечений для детей и взрослых повысит статус Шанхая и даст большой толчок развитию индустрии развлечений и отдыха, уверены власти. В китайской провинции Хэнань собака выполняет часть обязанностей человека. Четвероногая помощница по кличке Жужайжуа приносит продукты в специальной корзине и выносит мусор. Чаще всего она ходит в магазин за покупками с хозяином, однако иногда все делает сама. Продавцы всегда рады такой покупательнице и обслуживают ее без очереди. Хозяин собаки не раз заявлял, что предела его радости нет, потому что Жужайжуа помогает во всем. Например, когда в доме бывают гости, она приносит всем тапочки и самостоятельно относит в гардероб зонты и трости. Затем гостеприимная четвероногая хозяйка начинает лаять, и это означает, что гости могут занять свои места, например, за столом. Это были новости Китая. Марина Жрелева, Голос России.
Новости Локал. RuVR.ru – это последние новости со всего мира. Аудиовещание в реальном времени. Видеотрансляции самых громких событий. Постоянное обновление информации. И, разумеется, ваши любимые программы. Будьте онлайн вместе с нами. RuVR.ru – больше, чем сайт. Голос России – больше, чем радио.
Голос России. Новости. новости.
В студии Юлия Гречевская, коротко о главном. Вопросы развития российско-пакистанских отношений, а также наиболее актуальные международные темы обсудит сегодня президент Дмитрий Медведев с находящимся с официальным визитом в России президентом Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари. По итогам переговоров на высшем уровне планируется принятие совместного заявления президентов России и Пакистана, а также подписание ряда двусторонних документов межправительственного соглашения о воздушном сообщении и межведомственных меморандумов в области энергетики и сельского хозяйства. Глава МИД России Сергей Лавров отправляется в гренландский город Нуук, где примет участие в заседании Арктического совета. В российском МИД заявили, что в повестке дня сессии совета стоят вопросы научного сотрудничества, проблемы изменения климата и ряд других. Планируется подписание первого юридически обязывающего документа – соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике. Будут рассмотрены основные тематические направления и проекты совместной работы на предстоящий двухлетний период, отметили в российском МИД. Владимир Путин в сочинском ресторане провел неформальную встречу с активом Народного фронта и руководством Единой России. Обсуждались как вопросы создания самого фронта, так и ряд других актуальных вопросов, включая подготовку к предстоящим в декабре парламентским выборам, сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков. Ну а сегодня уже пройдет официальная часть мероприятия, на котором общение продолжится. Создать Народный фронт для объединения сил, близких к единороссам, Путин предложил на прошлой неделе на региональной конференции «Единой России» в Волгограде. Число погибших в результате обстрела в среду йеменскими силами безопасности акций протеста в трех городах Йемена, включая столицу Сану, возросло до 9 человек. Десятки получили ранения, сообщает агентство Рейтер. По словам очевидцев, несколько тысяч протестующих направлялись к дому правительства Йемена, чтобы оказать давление на президента страны Али Абдалу Салиха, отставки которого они добиваются. Пытаясь остановить шествие, силы безопасности открыли огонь. Антиправительственное выступление с требованием отставки Салиха, которого власти более 30 лет, продолжаются в Йемене с начала февраля. По данным западных СМИ, за время народных волнений в стране погибли более 140 человек. Мы следим за развитием событий. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.ру. Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». «Домой в Россию».
Если вы задумываетесь о переезде в Россию, то это передача для вас, уважаемые соотечественники. В студии Татьяна Соловьева. Здравствуйте. Все вопросы, которые связаны с участием в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, мы будем обсуждать с представителями Министерства регионального развития, Министерства иностранных дел, Федеральной миграционной службы, руководителями регионов, участвующих в этом масштабном проекте. Надеюсь, что вам будут полезны и рекомендации тех, кто уже осуществил свою мечту и перебрался на постоянное место жительства в Россию. Сразу после окончания этой передачи начнет работу горячая линия по телефону 8 800 100 06 76. Вы сможете обратиться с конкретными вопросами, касающимися госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, рассказать о своих проблемах, попросить совета или поделиться опытом. Кроме того, свои вопросы вы можете отправлять по электронной почте на адрес домой@рувр.ру.
В эфире программа «Домой в Россию».
Сегодня в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников из-за рубежа участвуют 32 региона – от Калининграда до Дальнего Востока. Многих наших слушателей интересует Тамбовская область, которая участвует в этом проекте с 2007 года.
Визитная карточка региона.
Тамбовская область расположена в южной части Восточноевропейской равнины. Входит в состав Центрального федерального округа. Граничит с Воронежской, Липецкой, Рязанской, Пензенской и Саратовской областями. От столицы края Тамбова до столицы страны Москвы около 400 километров. Географическое положение области благоприятно для развития хозяйственной деятельности. Занимая северо-восток Центрально-Черноземного экономического района, она пересекается важными железнодорожными и автомобильными дорогами, которые связывают ее с Центральной Россией, Поволжьем, югом и западом страны в единое целое. Природные условия для жизни населения благоприятные, климат умеренно континентальный. Средняя температура января – минус 10,5 градусов по Цельсию, а средняя температура июля – плюс 19,5. Продолжительность вегетационного периода – 189 суток. Годовое количество осадков колеблется от 322 до 807 мм. Рельеф области – низменная равнина с преобладающей высотой около 150 метров над уровнем моря. Реки области принадлежат к бассейнам Волги и Дона. Всего насчитывается 1400 рек и ручьев, общая их длина – 9111 километров. Самые крупные реки области – это Цна, Ворона и Воронеж. Главное богатство Тамбовщины – это исключительно плодородные черноземные почвы. Они менее мощные, чем на Украине, но более богаты гумусом. Тамбовские черноземы считаются эталоном в мире. Не случайно большое внимание в крае уделяется сельскому хозяйству. В области возделывают зерновые культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, кормовые культуры и, конечно же, картофель. Кстати говоря, этот корнеплод уже давно стал одним из брендов Тамбовщины. Благодаря чернозему картофель, выращенный здесь, особенно вкусен. В области развито также птицеводство и животноводство всех направлений. Сельскохозяйственные угодья, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, занимают 70% всех земель региона. Минерально-сырьевые ресурсы представлены 13 видами полезных ископаемых. Разрабатываются 8 видов минерального сырья. Это титано-циркониевые пески, фосфориты, минеральные краски, формовочные пески, торф, сапропели, строительные материалы и подземные воды. Активно развивается в регионе машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность.
Репортаж в тему.
2 года назад Оксана Самиева вместе с семьей, мужем и двумя маленькими сыновьями решила переехать из Узбекистана в Тамбовскую область. Она хотела осуществить свое давнее желание – поселиться в собственном доме, обязательно рядом с лесом. Оксана родилась и выросла в Заравшане, городе-оазисе посреди пустыни. Там о лесах можно было только мечтать. Несколько лет назад из Заравшана в Тамбовскую область уехала ее школьная подруга. Она-то и соблазнила ее красотами среднерусской полосы. «Моя мечта сбылась. Счастлива я и моя семья», — говорит Оксана Самиева.
«Я очень довольна. Я ехала сюда как к себе домой. Вот я уезжала от себя в аэропорт и ехала. У меня родители спрашивали, что, говорит, будешь скучать? Я говорю, у меня такое ощущение, что я еду домой. Здесь побыла в гостях и еду домой. И ни капельки, даже никогда не было, чтобы мы пожалели. Мама у меня здесь. В том году она приезжала, посмотрела. Купили домик сразу же недалеко от нас, там около леса вообще. Сейчас отец у меня приедет, продает там квартиры, машины. И можно уже вот ждем в конце мая, должен уже тоже на совсем приехать».
Оксана переехала в Тамбовскую область в довольно крупный поселок Сосновка, где проживает около 11 тысяч человек. Муж устроился работать на пилораму столяром, а Оксана решила на новом месте начать новую жизнь, заняться бизнесом. И надо сказать, ей это удалось. Главное не бояться и рисковать, говорит Оксана.
Ну, я индивидуальный предприниматель сейчас. Открыла здесь детскую площадку с надувными батутами. Ну, я вот долго думала, я не могла по специальности здесь работу найти. Я маршейка вообще, у нас открыты горные работы там. И вот здесь как раз эта программа началась, помощь предпринимателям. И я рискнула. И вот придумала детскую площадку. У нас просто в городе было около дома такая. А муж у меня плотник, столяр. И вот так и живем. Дети, один учится, а второй в садике.
Сегодня уже несколько подруг Оксаны из Заравшана приехали с семьями в Тамбовскую область. Мы еще в детстве решили, что всегда будем друг другу помогать, говорит Оксана. Эту клятву не нарушаем до сих пор. Практически все обзавелись собственными домами и хозяйствами. Кто-то, как и Оксана, занимается бизнесом. Вместе всегда легче, особенно когда приезжаешь в другую страну и начинаешь жить с нуля. Хотя и нам, первопроходцам, жаловаться не на что, говорит Оксана.
И ну так получилось намного проще, чем я ожидала, например. Были, конечно, сложности, как-то вот устои другие, да, вот как-то менталитет все равно как-то по-разному воспринимаешь. Конечно, и добрые люди нам, вот мы только приехали, кто капусту, кто картошку принесет, все прямо знакомиться. Кто-то, конечно, и не очень-то хотел, чтобы мы здесь жили, вот приехали. Вообще приезжих, мол, нечего тут делать. Своим работы не хватает, вы тут еще едете. Я вот тоже думаю, то, что надо настроиться на лучшее, не думать о плохом, было бы желание, и вперед, вперед, вперед. Так везде, говорю, хорошо, и принимают, и попросишь, все сделают, подскажут, нормально. Я ожидала хуже.
Тем соотечественникам, которые сегодня мучаются над вопросом, куда поехать на постоянное место жительства, Оксана Самиева советует определиться прежде всего со своими желаниями. Хотят ли они жить на селе или в городе, получать подъемные или нет, и только после этого выбирать регион.
Если мы хотели сельскую местность, мы уже этот вариант и рассматривали. Мы уже другие не рассматривали. Там вот Липецк, Воронеж были у нас, вот многие туда в город хотели. Мы вот у нас была цель село, и все мои знакомые, сельскую местность, свой домик, огородик, вот так вот. Печка вот. Я первый раз ее в глаза здесь увидела. Мы сначала в Подлесно приехали, эту печь первый раз в глаза увидела. Ну, ладно. Ну и деньги, конечно, это обязательно, да. Это в первую очередь материальное хотя бы на первое время, чтобы на полгода лежать. Это всегда было. Ну, если я не считаю, например, чтобы жилье покупать, а хотя бы вот подснять пока туда, ну, минимум 50 тысяч. Это на 2 человека, это, допустим, на взрослого, на мужа и жену, без детей. Это пока на ноги встать, пока на работу устроиться. И просто, говорю, так случайно нам дом подвернулся за 250 тысяч всего с газом, с водой и все как положено. И мы рискнули.
Сейчас Оксана с мужем и детьми уже думает о том, как увеличить свой небольшой домик и обзавестись собственным хозяйством, огородом и домашней живностью.
В эфире программа «Домой в Россию».
Сегодня в Тамбовской области принимают переселенцев 6 районов. Однако скоро возможностей для выбора у соотечественников станет гораздо больше. Действующая региональная программа дополнена проектом «Село Тамбовской области», который будет действовать в 17 сельских районах, а также 7 проектами, представляющими города. Таким образом, в новой редакции программы, которую в ближайшее время должно утвердить правительство Российской Федерации, будет представлена вся территория области. С начала действия программы с 2007 года на Тамбовщину переехало 820 соотечественников, рассказала нам начальник отдела трудовой миграции и содействия переселению соотечественников областного управления занятости населения Светлана Валентиновна Камнева.
Первая анкета к нам поступила в октябре 2007 года, а первая семья приехала у нас 31 декабря 2007 года из Киргизии. Мы это запомнили очень хорошо. Под Новый год, когда большие праздники, есть определенные проблемы, но, в общем-то, с этой семьей, слава богу, все сложилось, и они проживают на территории сейчас. Территория Тамбовской области, она сельскохозяйственная, и 6 территорий у нас всего в области, которые принимают участие в программе, и все эти 6 территорий сельскохозяйственные. В этом есть определенные преимущества и, в общем-то, есть определенные сложности чисто вот по численности тех людей, которые к нам приехали. Люди, которые находятся за рубежом, они уже сами самостоятельно для себя определяют, куда они поедут. В город, где можно, конечно, гораздо больше возможность найти какую-то различную специальность, или сельскую местность, то здесь идет конкретный настрой, что они будут заниматься сельским хозяйством, и самое главное, они будут вести свое хозяйство, то есть вот этот настрой идет. К нам едут из-за рубежа люди, наши соотечественники, далеко не все имеют образование, то, которое, в общем-то, необходимо сейчас для того, чтобы трудоустроиться, скажем, в том же городе. А вот когда они приезжают в село, они, то есть, из той же территории, скажем, жили в каком-то сельскохозяйственном районе, и приезжая к нам, они тоже, в общем-то, идут туда, где им ближе, к корни их, вот именно сельскохозяйственная направленность. Это, я считаю, одно из положительных. Что касается, может быть, другого момента, то, что мы за это время не смогли, может быть, где-то даже потеряли тех людей, которые имеют высшее образование, которые хотели бы жить именно только в городской местности, мы это, наверное, тоже прочувствовали. И в результате, в общем-то, наши изменения, которые касаются того, что теперь у нас вся область будет входить в программу, то есть территория вселения будет вся область, наши изменения согласованы на межведомственной комиссии государственной программы, и мы ждем вот ближайшие буквально дни, что будет принято постановление правительства о том, что вся Тамбовская область будет территорией вселения.
А откуда к вам приезжают в основном? Что это за страны, что это за регион?
У нас есть даже несколько примеров, скажем, 4 страны это из дальнего зарубежья. У нас была Бельгия, Германия, Америка. В основном, конечно, это Грузия, потому что к нам приехала Духоборская община. Ну, их уже тоже 200 человек, то есть это четвертая часть. У нас очень большой процент Узбекистана, Казахстана, в меньшей степени Украина, Армения достаточно представлена, но также есть несколько человек из стран Балтии, из Молдовы есть несколько представителей. А я говорю несколько, потому что я имею в виду, что это семьи приехавшие, это не один-два человека, а вот именно семьями. И нам очень нравится тенденция, когда приезжает какая-то одна семья, а в итоге оттуда, из той же Киргизии, зовут своих родственников.
Светлана Валентиновна, а можно немножко поподробнее об общении духоборов? Вот чем они у вас занимаются и как встретило их местное население?
Что касается духоборческой общины, это было поручение президента Путина еще в то время, это был 2007 год, было принято решение о том, чтобы организовать переселение. Также был принят план по жилищному обустройству. Для них был выстроен целый поселок, и в настоящее время они проживают. Поселок Новый называется, Первомайский район Тамбовской области.
Главная проблема всех переселенцев – это трудоустройство и жилье. Программой содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа не предусмотрено предоставление постоянного жилья. Переехав на новое место жительства, они должны самостоятельно или приобрести жилье, или арендовать. Хотя подчас работодатели, заинтересованные в приезжем специалисте, предоставляют служебную квартиру или другое жилье. Мы попросили Светлану Камневу рассказать, как решается жилищный вопрос в Тамбовской области, в сельской местности, куда главным образом едут соотечественники.
В этом есть и проблема, что сельскохозяйственные, но с другой стороны есть определенные преимущества. Жилье в сельской местности стоит гораздо дешевле, чем в городе или в областном центре. У нас достаточно много примеров было, когда люди, которые к нам приезжали, то жилье, которое они там имели, они не могут продать дорого, иногда приходится даже просто оставлять. В основном люди у нас приезжают не богатые, не состоятельные настолько, да, некоторые заранее приезжают и покупают уже жилье, и когда они приезжают в качестве участников, у них уже они едут в свое постоянное жилье. Некоторые приезжают совершенно неподготовленные. Да, я еще не сказала, что наша область, вот эти 6 территорий, они все относятся к категории Б. Это значит, что выплачиваются единовременные выплаты, в частности, главе семьи, участнику программы 40 тысяч и по 15 тысяч каждому члену семьи. Так вот, получив эти деньги и какие-то добавляя небольшие свои, можно вполне в сельской местности, недалеко от районного центра, там можно за 100-120 тысяч купить дом, но в среднем где-то на 70 квадратных метров, кирпичный, с усадьбой не менее чем 50 соток.
Сельское хозяйство на что ориентировано в Тамбовской области?
Ну, у нас и частично свиноводческое хозяйство, зерновые, конечно, сахарная свекла. Последний проект Центр продовольственного обеспечения у нас решили сделать на базе Тамбовской области. Поэтому свиноводческие комплексы строительства, крупного рогатого скота.
Те семьи, которые приехали к вам, они работают в каких-то хозяйствах, либо часть из них ведет фермерское хозяйство?
Конечно, все стараются как-то в своем хозяйстве для себя держать и птицу, и крупный рогатый скот. Я могу сказать, что практически те, кто приехали и захотели развести у себя крупный рогатый скот, у нас таких примеров достаточно. Тем более, что по еще одной программе, программе дополнительных мер, в последние 2 года у нас большое количество людей, которые, ну, в силу определенных обстоятельств стали безработными, получали по 58 тысяч на приобретение крупного рогатого скота, чтобы с той целью, чтобы как-то поддерживать себя, свою семью и в том числе вот вести хозяйство. У нас есть такое хозяйство, где работодатель предоставляет жилье тем, кто приезжает, дает возможность, если они хотят, выделяет из своего хозяйства корову. У него даже условие такое, что если вы проживете, проработаете вот в этом хозяйстве 3 года, то жилье вот это вот, оно перейдет в собственность. И надо сказать, что такие примеры, они уже стали далеко не единичные. То есть вот в последнее время ко мне, наверное, где-то несколько работодателей обратилось с просьбой, чтобы хорошие семьи, потому что, конечно, всем хочется хороших работников, хорошие семьи именно с таким тоже расчетом, что если они будут работать, им будет предоставлено и жилье, и возможность ведения подсобного хозяйства.
Светлана Валентиновна, а вы говорили, что несколько семей из так называемого дальнего зарубежья, они живут сейчас на территории Тамбовской области?
Одна одна семья, которая приехала из Германии, они оба уже сейчас пенсионеры, сын с матерью. До этого он работал механиком в хозяйстве, а после того, как достиг пенсионного возраста, ну, то есть сейчас уже, что называется, свое хозяйство. Другой у нас представитель вот из Бельгии, он занимается преподавательской деятельностью, он приехал также со своей матерью и тоже уже пенсионного возраста. Но вот они-то работоспособные сыновья, сыновья-то еще были работоспособные. Когда мы выезжаем на презентации и встречаемся с людьми, очень часто те, как мы говорим, пенсионеры, они говорят, да мы еще работоспособные, мы готовы, вот в частности в Узбекистане я общалась с людьми, они, мы готовы работать. У нас программа не предусмотрена, что пенсионный, написано трудоспособный человек, то есть вот здесь вот есть определенные такие коллизии, да, и очень сложно отвечать отказом тех, кто действительно, вот они выехали, они говорят, мы вот выехали, родители еще даже выехали на тот же Казахстан, на Целину или же в Узбекистан на восстановление Ташкента, выехали и сейчас вот хотели бы вернуться, а мы им говорим, да, вы уже вот пенсионного возраста не сможете. Очень сложно вот говорить отказом таким людям. Но мы стараемся практически не отказывать. У нас мало отказов, и если уж идет отказ, то значит это абсолютно никаких шансов. И такая сейчас тенденция пошла, что у человека вообще нет никакого образования, даже он если и молод, но у него практически нет образования. Подобрать ему рабочее место с требованиями, которые сейчас идут, это очень-очень сложно.
Вы в сельское хозяйство их берете?
Кого-то берем в сельское хозяйство. Но вы знаете, мы же должны брать на те вакансии, которые предъявляет работодатель. Мы не можем обеспечить стопроцентное самостоятельное. То есть, говоря о самостоятельном трудоустройстве, вы знаете, это, что называется, немножко от лукавого. Потому что как можно человека, который приезжает с другой страны, с другим менталитетом, предоставить самому себе? Да, есть люди, которые знают, как адаптированы уже к российской действительности. Они либо раньше работали, приезжали, как иностранные работники. А ведь некоторые действительно не в курсе. Они думают, что мы приедем, а нам тут все дадут. Или же, может быть, действительно там дается неверная информация иногда кем-то. Мы иногда очень сильно переживаем. Надо же все-таки быть готовым к тому, что без своих усилий тут не будет все готово. Иногда идет совершенно неверная оценка вот этой программы. О том, что программа добровольного переселения предусматривает сознательное, абсолютно сознательное решение человека о том, что он, да, выезжает, он едет в другую страну, он должен быть готов к тому, что там другие требования, он должен знать, что по этой программе не идет бесплатное обеспечение, что вы только приезжаете и вам все будет. То есть надо быть готовым к тому, что в первое время будут определенные сложности, будут проблемы. Мы единственное, то есть, что смогли, ну, не единственное, но одно, вот я считаю, из главных, мы смогли как-то в области продумать и на данный момент уже готовы предоставить в этих территориях, которые у нас сейчас есть, это центры временного размещения.
Где у вас появились, да?
У нас, да, у нас действует 5 центров в 6 территориях. У нас в одной территории только идет ремонтные работы, заканчиваются. А так, то есть, когда человек приезжает, он не будет на вокзале или где-то искать. У него есть возможность по приезду в течение первого месяца, а сейчас мы рассматриваем возможность в течение 3 месяцев, чтобы он был бесплатно проживал в этом центре временного размещения с той целью, чтобы он смог себе подобрать жилье, которое он приобретет в собственности, где он будет жить.
Центры временного размещения, а на сколько семей они рассчитаны?
У нас каждый центр временного размещения не менее 350 квадратных метров. В Никифоровском районе у нас где-то рассчитано на одновременный прием не менее 12 семей. А в Мичуринском районе там одновременно могут проживать, то есть там и двухкомнатные, и трехкомнатные есть, рассчитанное, что в семье разное количество должны быть. Там тоже 15 семей одновременно. В Сосновском там 25 семей может присутствовать, понимаете? То есть именно семей, я говорю, не человека, а семей.
Когда вы сейчас говорили о том, что когда соотечественник приезжает в Тамбовскую область, получает подъемные, и у него есть шанс приобрести какую-то недвижимость, но только еще при одном условии, если есть какие-то еще сбережения.
Я вот уже сказала про это, что в сельской местности жилье даже не на порядок, а на несколько порядков дешевле, чем в городской местности. Но ведь и в сельской местности одно дело, если это в районном центре.
Другое дело в далекой деревне.
Да. У нас пришел тоже с одной сельской какой-то деревеньки, он говорит, я готов, ну так получилось, от родственников осталось несколько домов, а вот я готов отдать их вообще бесплатно, пусть только люди живут. Но в ответ мы не можем туда направить никого по одной простой причине, что едет семья, они говорят, а у нас школьник. А у нас ребенок там дошкольник, значит, мы должны ему предложить тот вариант, где можно будет и учиться, и ребенка оставить. Ну и плюс еще, надо, чтобы где-то заработать и есть. Без этого тоже никак. Поэтому не всегда вот эти варианты, скажем, абсолютно дешевого жилья, иногда просто за бесплатно, которые отдают, надо еще продумывать, чтобы человеку была доступность и к больнице, и к магазину, и к школе. То есть все вот эти варианты мы обязательно смотрим.
Начальник отдела трудовой миграции и содействия переселению соотечественников областного управления занятости населения Светлана Валентиновна Камнева советует тем, кто заинтересовался возможностью переезда в Тамбовскую область, зайти на сайт www.переселен-тмб.ру. Там можно найти информацию по многим вопросам, касающимся региональной программы, включая жилье и трудоустройство. Кстати, у каждого региона участника программы есть специальный сайт с подробной информацией. Адреса можно найти на сайте mifis.ru в разделе «Куда поехать». Там есть список всех регионов и территорий вселения, а также адреса и телефоны органов, которые отвечают там за реализацию госпрограммы. Здесь же на сайте mifis.ru, а это форум переселенцев, вы сможете пообщаться с теми, кто уже прошел весь путь от сбора документов до переезда на новое место жительства. Они готовы поделиться с вами своим опытом. Здесь можно также получить консультацию специалистов органов государственной власти и много других полезных советов. После окончания нашей сегодняшней передачи начнет работу горячая телефонная линия. Вы сможете задать свои вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ваши звонки будут приниматься в течение 2 часов после эфира. Контактный телефон нашей горячей линии 8 800 100 06 76. Повторю, 8 800 100 06 76. Обратите внимание, что для слушателей в Украине номер телефона несколько иной. 0 800 502 676. Повторю, 0 800 502 676.